Мемория. Вспоминая талант. Мир вам, друзья! Вы слушаете сегодня 6-й выпуск передачи «Мемория». Сегодня она будет посвящена не Пушкину и его современникам, а Эрнесту Хемингуэю. Называется эта передача «Победитель не получает ничего». Проигранный поединок Эрнеста Хемингуэя длиною в жизнь, ведь он, как и ранее его отец, застрелился. Игрок Хемингуэй всегда стремился к победе. Но когда одерживал ее, в его собственном мире она, победа, переставала что-либо значить. Дорога может быть интереснее, чем цель, к которой по ней идешь. Вообще мир – это хорошее место, и за него стоит драться, а ему не хотелось его покидать. Но иногда жизнь похожа на роман, который никак не допишешь. Ружье стояло прислоненное к стене, и как в «Чайке» оно должно было выстрелить у Чехова. Отец говорил, что ружье может быть или лучшим другом, или злейшим врагом. И сейчас оно, друг, и поможет ему, отец. «Умирать совсем не трудно», — говорил он. Отцу было не страшно, и ему не было страшно тоже. Ведь эта жизнь требует мужества, а не смерть. В Хемингуэе всегда жили два человека. Один – внимательный и дисциплинированный творец, как и Довлатов, не встающий из-за машинки, пока не напишет нужное количество слов. А другой – охотник и рыболов, без страха и упрека, который восторгался пойманной меч рыбой больше, чем первый, опубликованным романом или полученной премией. Но один не мог жить без другого. Второй не мог спокойно стрелять куропаток, если первый не был полон замыслов о грядущих книгах. Когда умер писатель Хемингуэй, жизнь Хемингуэя, охотника и рыболова, и супермена, потеряла всякий смысл. Но давайте начнем сначала с его отца, потому что его жизнь, Эрнеста, слепок жизни Кларенса.
«Требую с грузчика, с доктора, с того, кто мне шьет пальто. Все надо делать здорово, это не важно что. Ничто не должно быть посредственно, от зданий до галош. Посредственность неестественна, как неестественна ложь. Сами себе велите славу свою добыть, стыдно не быть великим, каждый им должен быть».
Евгений Евтушенко.
Итак, его отец, Кларенс Хемингуэй, жил в пригороде Чикаго. Конечно, гордился своими предками, бесстрашными покорителями Дикого Запада, участниками войны Севера и Юга. Ну, а рядом с Кларенсом хорошела юная Грейс Холл. И когда он окончил медицинский колледж, состоялась помолвка. И потом Грейс сделала женой доктора Кларенса Хемингуэя. При этом она бросила начатую ею карьеру певицы. Однако кипевшее в ней честолюбие требовало выхода, и она не уставала напоминать мужу о своей жертве. А Кларенс Хемингуэй, отец Эрнеста, жил жизнью тихой и созерцательной. Любитель охоты и рыбалки, он на лоне природы чувствовал себя как дома. А в особняке хозяйничала вечно недовольная Грейс. И этот дом, этот особняк, казался ему тюрьмой. Господь не обделил Хемингуэев детьми. Эрнест, родившийся 21 июля 1899 года, был вторым ребенком. Мальчика назвали в честь деда, но Эрнест никогда не любил своего имени, считая его слишком буржуазным. Еще не умея говорить, маленький Эрнест ясно чувствовал, что мать и отец отгородились друг от друга стеной враждебности, что атмосфера в доме была всегда предгрозовая и удушливая. На лето они перебирались в коттедж на озеро Валун. Здешняя спартанская обстановка была мальчику по душе, и вообще-то он там забывал, что на свете существует скучный, лицемерный Оук-парк. Особняк. Однажды Эрнеста послали на ближайшую ферму за молоком. Он в припрыжку бежал по тропе, помахивая палочкой. Но вдруг неожиданно споткнулся, упал, и острая палочка воткнулась ему в горло. Кларенс, он же врач, отец, быстро остановил кровь. Горло долго заживало и очень болело. И отец посоветовал, когда больно и хочется плакать, свисти. Впоследствии этот совет очень пригодился Эрнесту. С тех пор, если Эрнест совсем падал духом или страдал физически, он беспечно насвистывал, желая показать всем на свете, что происходящее с ним – ерунда. В 3 года он испытал чувство неподдельного счастья, выудив из ручья маленькую форель. Он никогда потом не забывал этого ощущения. Натянутой лески, упругой рыбы. Чтобы научить сына целиться и стрелять, Кларенс выдавал ему по 3 патрона в день. Мама. Мама Грейс уже смирилась с тем, что из старшего сына не выйдет благопристойного жителя Оук-парка. Но когда он еще и боксом увлекся, она просто видеть его не могла. Этого дикаря с разбитым носом и синяками под глазами. «Бокс научил меня никогда не оставаться лежать», скажет потом писатель Хемингуэй. Эрнест нахватался, кстати, как и Довлатов, на боксерских тренировках и поединках крепких словечек и часто вворачивал их в разговоре. «Мама Грейс говорила, иди в ванную и вымой рот с мылом». А в школьном журнале тем временем уже появился один рассказ Эрнеста в духе его кумира Джека Лондона. Как известно, он тоже покончил жизнь самоубийством. О махинациях вокруг боксерского тотализатора. И когда затевал ссоры, юный Хемингуэй стремился доказать себе и всем, что он непобедим и неуязвим. Окончив школу, Эрнест должен был, как любой чикагец, как любой добропорядочный буржуа, поступить в университет, найти занятия по душе, ну и, в конце концов, жениться и осесть в тихом пригороде Чикаго. Однако Эрнеста просто тошнило от этой перспективы. Он хотел драться, напиваться, покорять. Он готов был удрать куда угодно, лишь бы подальше отсюда.
Некоторых спасти от виселицы может только электрический стул.
За океаном вот уже 3 года, тем временем шла Первая мировая война. Какой уж тут университет, когда можно принять участие в такой крупной заварушке. Однако родители взбунтовались против военного развлечения. Ну и пусть его не пускают на войну, дома он все равно не останется. Ему надоели нотации мамы Грейс, и он перебрался в Канзас-Сити, где дядя помог ему устроиться репортером в газету. «Моей удачей стал большой пожар», — вспоминал Эрнест. Чтобы увидеть все детали, молодой журналист, ну, на самом деле репортер, залез в самое пекло. Так что искры прожгли дырки на его новом костюме. Передав информацию по телефону, он включил в счет редакции $15 за костюм. Однако никто не собирался возмещать ему ущерб. «Это было мне уроком», — скажет он потом. «Не рисковать ничем, если ты не готов это потерять». Энергия Эрнеста била через край. Один знакомый вспоминал, что, печатая на машинке, Хемингуэй всегда пропускал буквы, потому что его пальцы не поспевали за мыслями. Он весь день метался по городу, выполняя задания, а ночи проводил, читая книги. так его не покидало желание отправиться на войну. Хотелось поучаствоваться в этом представлении. Он желал сражаться ради сражения, а не защищать какие-то идеалы. Скорее всего, в его 18 лет ему было даже все равно, на чьей стороне воевать. Ну, тем не менее, военная комиссия забраковала его по причине слабого зрения. Тогда он завербовался в транспортный корпус американского Красного Креста и стал готовиться к отправке на итальянский фронт. Наутро на пароходе, Чикаго, кстати, называлось тоже, страдающий от похмелья Хемингуэй, 18 лет, отправился в Европу. Все пассажиры опасались нападения немецких подводных лодок. Он, стоя на палубе, ожидая, не покажется ли над водой вражеский перископ. Когда пароход прибыл на место, он сказал, что у него такое чувство, будто его надули. Из Милана Хемингуэй отправил домой открытку с лаконичным: «Прекрасно провел время». Но на самом деле он бравировал. В Милане бомба попала в завод боеприпасов, и волонтеры расчищали от трупов огромную территорию. Это было жутко, особенно когда выносили тела женщин. Потом они вручную собирали куски тел, застрявших в колючей проволоке. Все это немного отрезвило молодого журналиста. До этого момента он воспринимал войну как игру в ковбоев и индейцев. Волонтеров разместили в тихом местечке Шио. Эрнесту казалось, что он приехал на отдых в загородный клуб, и это его бесило. Он попросился на передовую, и его послали на реку Пьяве. Там он доставлял в окопы еду и сигареты, и однажды лишь чудом остался цел после прямого попадания снаряда в окоп. Я был весь забрызган тем, что осталось от моих приятелей. Австрияки попали. Он хвастался, что заговорен от пуль и снарядов. Но 8 июля 1918 года, когда, как обычно, привез солдатам на велосипеде шоколад и сигареты, неожиданно австрийцы открыли шквальный огонь из миномета. И всех, кто был рядом с Эрнестом, убили. Его сильно оглушило. Последнее, что он видел, был раненый итальянский снайпер, лежавший неподалеку. Очнувшись, Эрнест выбрался из окопа и пополз к снайперу. Тот оказался жив, и, взвалив его на себя, Хемингуэй, пригибаясь, попытался добраться до своих. Однако его заметили и стали обстреливать, и снова контуженный он свалился на землю с своей ноши. На мгновение он почувствовал, как то, что называют душой, вылетело из него, но через какое-то время вернулось обратно. Потом были только боль и чернота. Пришла мысль о том, что я должен думать о всей своей прошлой жизни. И это показалось мне смешным. Я должен был приехать в Италию специально для того, чтобы думать о своей прошлой жизни? Да нет. В такие минуты думаешь о чем угодно, но только не о прошлом. Я хотел бежать и не мог. Как в кошмарах. В итоге, когда Эрнест добрался до своих, оказалось, что итальянец, которого он тащил, давно убит осколком. Сгоряча сам Хемингуэй не чувствовал боли, хотя ему на самом деле раздробило колено, и в ноге было множество осколков. В госпитале часть вынули, а всего их было 200, и он уехал в Милан. Знакомые вспоминали, как, лежа в госпитале, Хемингуэй развлекался тем, что вынимал из своей ноги остальные осколки, складывал в баночку и пересчитывал. Нависшая над ним опасность ампутации миновала после многочисленных операций. Однако боль мучила его днем и ночью, и он заглушал ее коньяком. Но однажды к нему пришла молодая медсестра, его ангел. Первая любовь. Американка Агнес была на 7 лет старше Эрнеста И это ему очень нравилось. А она не любила его, она просто считала его ребенком. Эрнест хотел на ней жениться. Он любил ее так, как любит первую, не замечая ни недостатков, ни пороков. Нога заживала, и Эрнест так привык к боли, что чувствовал себя не в своей тарелке, если ничего не болело. Пока он переживал свой первый роман, война закончилась, и его наградили итальянской серебряной медалью за отвагу. И он вернулся в Оук-парк, но совсем другой Эрнест. Опираясь на палку, из вагона вышел человек в итальянском кожаном пальто. Отказавшийся отпереться о руку отца, сел в автомобиль. Испытание болью, любовью и медными трубами сделало свое дело. Чтобы не чувствовать себя чужим дома, он превращает свою комнату на третьем этаже в военный окоп. На стенах военные фотографии, одежда, карты, награды, оружие. Укрывается ночью одеялом из миланского госпиталя, чтобы меньше было кошмаров. Они мучили его. Единственная радость – Агнес. Она такая красавица. Снова и снова говорит он родным. Вот она приедет, вы увидите. Ожидая писем от нее, он каждое утро встречал почтальона. Но вдруг слег с температуры и не выходил, много дней не позволяя отцу осмотреть его. Отец был врач. Причину болезни открыл сестре Марселине, когда прочитал ей письмо, где она пишет, что ее любовь к нему – это любовь матери к мальчику. Она выходит замуж за итальянского офицера. Эрнест пьянствует. Когда перегорело, осталось только одно желание в жизни – писать. Обретя некоторый опыт, он уже знал о чем, но не знал как. Перебравшись в коттедж на озере Валун, он стал исписывать лист за листом. Но его не покидало чувство неудовлетворенности. Опять отсыл к Довлатову. Ощущение, что все это не то, что он чего-то не того ищет. Он хотел ехать на восток, но мать не дала ему денег на паспорт и проезд до Якогамы. Она замучила сына упреками в безответственности. По ее мнению, вот уже 18 месяцев он болтается без дела, серьезного занятия и дохода. Профессия журналиста была для нее, для мамы, синонимом тунеядства. А мысль о том, что юноша из порядочной семьи может стать писателем, приводила ее в ярость. В конце концов, мама Грейс поставила сыну ультиматум. Или пусть ищет работу, или убирается из дому. Эрнест выбрал второе. Поселяется у друга в Чикаго, устроился помощником редактора в экономический журнал «Но». Если раньше он работал ради удовольствия, то теперь, лишившись финансов семьи, делал это лишь ради денег. И вот познакомился с девушкой Хедли. Он пригласил ее на футбольный матч. Она в этот день повернула ногу, ступня распухла, надеть на нее туфлю не получалось. Тогда она надела на ногу красную домашнюю тапочку и невозмутимо шла в ней по улице рядом с Эрнестом. Такое презрение к условностям покорило Эрнеста. Ему нравилось все в ней. Ее каштановые волосы и улыбка. Жизнь Хедли до встречи с Эрнестом нельзя было назвать раем. Ее отец покончил с собой, она страдала из-за травмы позвоночника и думала, что всегда будет обузой для мужчины, который свяжет с ней жизнь. Отвергнутый Агнес, Хемингуэй тоже в это время считал себя ущербным человеком. Оба нуждались друг в друге. Хромой писатель будущий и больная женщина. Хэш, так звал ее Хемингуэй, жила в Сент-Луисе, и долгое время они обменивались письмами. Она первая оценила его литературные опыты, сказав, что в его прозе есть ритм и точность слова. Она подарила ему его первую пишущую машинку и сказала: «Я сделала тебе такой хороший подарок, что теперь ты обязан на мне жениться». И 3 сентября 1921 года они обвенчались в маленькой методистской церкви в местечке Хортон-Бэй. Бывшая на церемонии мама Грейс надеялась, что, обзаведясь семьей, Эрнест, ее сыночек, возьмется за ум и перестанет кропать уже рассказики, которые никто не хочет покупать. После смерти матери Хэш получила небольшое наследство и была готова вложить свои деньги своего будущего мужа-литератора. Эрнест мечтал о Париже. И тут редактор «Торонто Дейли Стар» предложил ему поехать в Европу разъездным корреспондентом газеты. Все расходы Эрнест должен был взять на себя. Редакция же будет оплачивать ему только его публикации. 8 декабря 1921 года чита Хемингуэй отплыла из Нью-Йорка в Европу на пароходе «Леопольдина». Хэш поразили в Париже низкие цены. За 7 франков можно было хорошо пообедать, а это 60 центов. В Париж отовсюду съезжались молодые непризнанные таланты, привлеченные дешевой послевоенной жизнью и атмосферой свободы. Супруги сняли маленькую двухкомнатную квартирку на улице кардинала Лемуана, без водопровода и прочих удобств. Спали они на матрасе, брошенном на пол. Хэш была идеальной женой для непризнанного гения. Она стоически переносила все трудности этой походной жизни. Эрнест писал для газеты очерки о парижском быте, о нравах, ездил на конференцию в Геную, где брал интервью Муссолини. Во французской столице он познакомился с парижанами-американцами Гертрудой Стайн, полная некрасивая женщина, которая говорила метафорами, взбалмошной читой Фицджеральд, владелица книжного магазина Сильвии Бич. Хэш достался весьма нелегкий в общении муж. Он целыми днями мог не разговаривать, поглощенный творческими замыслами. Литература, пожалуй, единственное, к чему он относился в жизни серьезно, говоря, что она не терпит полумер. Когда Эрнест начинал очередное произведение, он резко сокращал любое общение с супругой, направляя всю энергию на сочинительство.
Режиссер Игорь Мирзоев.
Деградирует этика, деградирует эстетика вместе с этикой. Это вещи абсолютно взаимосвязанные. Бродский говорил, что эстетика – мать этики.
Однажды Хэш ехала к нему в Лозанну, Швейцария, чтобы покататься на лыжах. У нее украли в поезде чемодан с его рукописями. Узнав об этом, он устроил скандал, обвиняя ее чуть ли не в злом умысле. Европейцы послевоенной Европы непременно считали всех американцев миллионерами. Однако скоро Эрнест и Хэш с трудом наскребали даже 7 франков на обед. Эрнест предпочитал экономить лишь на нарядах для Хэш, но не на еде и не на выпивке. Когда жена забеременела, он с ужасом это воспринял. Тяжелый быт и отсутствие выпивки его ужасали. Его первая книга «Три рассказа и 10 стихов», вышедшая тиражом в 300 экземпляров, потешила его самолюбие, но осталась, конечно, незамеченной и не принесла ни цента денег. Однако скоро он примирился с тем, что ему придется быть отцом. Возил беременную Хэш на бокс, в Швейцарию кататься на лыжах и даже на бой быков в Испании. Считал, что после этого у Хэш непременно родится мальчик, который станет настоящим мужчиной. Впервые увидев корриду в Памплоне, он был покорен. Бой быков – это действо сродни античной трагедии. Танцующие люди на улицах с кожаными брюдюками, полными вина, бег быков по главной улице – все это создавало обстановку дикого средневекового разнужденного карнавала. Казалось, празднество не имеет границ ни во времени, ни в пространстве. Тем временем деньги из наследства жены Хэш к тому времени подошли к концу, и чита решила на пару лет уехать в Америку, позаработать там и вернуться потом в Европе. И в октябре 23-го в Торонто родился Джон Хедли Никанор. Никанором мальчика назвали в честь матадора, который поразил Хемингуэя своей виртуозностью. Дела отца семейства шли не блестяще. Зам главного редактора не взлюбил Хемингуэя за свободомыслие и выжил его. После либеральной Европы Торонто показался Эрнесту увеличенной копией Оук-парка. В то время, да и сейчас, Америка была очень религиозна. Эрнест вырабатывает свои творческие принципы.
Вся реальность наша все равно исчезнет. Все то, что лежит на полочке русской культуры, только это и остается. А все остальное исчезает. Ничего не остается, кроме литературы, фильмов, писем, живописи, архитектуры. Да, все исчезает. Политика, да, это все песок. Иными словами, как же можно не обращать внимания на вечную часть твоей собственной цивилизации, которая единственная и продолжается из всего? Все ведь остальное-то исчезает.
Писатель, прежде всего, внимательный наблюдатель жизни. Даже если вы убиты горем,
сказал он, стоя у постели умирающего отца, вы должны замечать все до последней мелочи, пусть даже это причиняет вам страдания. Конец цитаты. Из наблюдений за деталями рождался знаменитый принцип айсберга. Герои, мужчины и женщины, могут сидеть в баре, говорить об ерунде, или случайное слово, жест, дрогнувший голос указывает, что обоих трагедия. Вот такие принципы. Итак, уволившись из газеты, Эрнест отплыл в Европу. В Париже они сняли квартирку, посмейтесь, над лесопилкой. С красивым названием «Нотр-Дам-де-Шан». В январе 24-го малым тиражом выходит вторая книга Эрнеста «В наше время». Его отец Кларенс заказал 6 экземпляров, но тут же выслал их обратно. Слишком подробные описания некоторых сцен шокировали его верующих родителей. А Эрнест считал, что писать надо настолько правдиво, что ничего не замалчивать. Отец написал ему вот так по этому поводу, будучи врачом, между прочим. Порядочные люди не обсуждают свои венерические болезни нигде, кроме кабинета врача. Сестра Эрнеста Марселина вспоминает, что родители отреагировали на книгу сына как монашки, попавшие из монастыря в публичный дом. О сборнике «В наше время» его родители Кларенс и Грейс старались никогда не вспоминать, а если нечаянно вспоминали, то именовали книжку так «Эта книга». Такое неприятие его творчества больно задело Эрнеста, и он перестал писать родителям. И не вернулся к профессии журналиста. Он считал, как это Блатов, кстати, что она испортит его перо. При этом Хэш и Эрнест питались луком и кагором, разведенным водой. Эрнест вспоминал, что он врал Хэш, что приглашен на обед, и отправлялся гулять по Парижу, чтобы жене и сыну досталось больше еды. Избегая смотреть на витрины кондитерских, он бродил по Люксембургскому саду, заглядывал в музеи и замечал, что картины становятся яснее и прекраснее, если сосет под ложечкой. Настоящий поэт всегда голодный. У него появилась привычка работать в кафе, где не мешали шум лесопилки и плач сына. «Я заказывал кофе с бриошами за 1 франк и работал весь день», — вспоминал он. Полуголодное существование не обескураживало Эрнеста. «Будь я проклят, если напишу роман только для того, чтобы обедать каждый день», — говорил он. Он зарабатывал по 10 франков за раунд, выступая партнером для боксеров, будучи грушей для избивания. В октябре 25-го солидное американское издательство выпустило 2-е издание его сборника «В наше время». И понеслось. Сначала американка Дафф, скандальная, дочь аристократки и лавочника, которая была и британской шпионкой, и женила на себе английского аристократа, и сбежала от него в Париж со своим кузеном-бисексуалом. А Эрнест понравился ей тем, что был нераспущенным и симпатичным. Редкое для Парижа сочетание. Летом 25-го года они снова поехали в Памплон. Дафф сопровождал ее кузен, любовник, ну и Хемингуэй поехал с женой. В конце концов Дафф бросила всех, увлекшись матадором. Несмотря на то, что Эрнест и Дафф никогда не были любовниками, она с короткой стрижкой, просто элегантно одетая, стала его музой, которая вдохновила на первый роман под названием «Фиеста. Праздник». Хотя персонажи романа не были копиями реальных участников поездки в Памплон, все любовники Дафф узнали себя. Главная героиня Эшли, списанная с Дафф, беспечная и страдающая, понравилась читателям больше всего. Эрнест столь мастерски описал страдания рассказчика импотента Джейка, что поползли слухи о его мужской неполноценности. Тема потерянного поколения после войны была в моде, но роман Эрнеста «Фиеста» стал энциклопедией жизни людей, которые вернулись с Первой мировой войны. Жена же Хэш интересовала его все меньше. В старых платьях, располневшая, всегда сидящая дома с сыном и такая обычная. Он уже жалел, что не стал любовником Дафф. Поэтому обратил внимание на ее подружку Полин. Полин можно было назвать очаровательной дурнушкой. дочь богатых родителей. Она работала в парижском журнале Vogue и одевалась как модели. Яркая птичка. Умела льстить мужчинам. И чтобы женить на себе молодого писателя, разыгрывала из себя поклонницу его творчества. Она цитировала фразы из его рассказов, сыпала его любимыми выражениями и даже переняла его манеру говорить. Полин преследовала чету Хемингуэев на швейцарском горнолыжном курорте.
Смердящих осторожно называли сильными духом.
Хемингуэй очень жалел об измене жене, тяготился чувством вины. Сознание того, что он живет с Полин во грехе, заставило его попросить униженно у Хэш развода. Позже он обвинил Полин в крушении своего брака и называл Хэш самой великодушной женщиной на свете. Как ни странно, после развода сильнее всего страдал сам инициатор. Эрнест впал в депрессию, называл себя мерзавцем, и весь гонорар за первый роман «Фиеста» он отдал Хэш. Один из его героев в рассказе «В чужой стране» озвучивает тогдашние мысли писателя. Цитата. «Нельзя человеку жениться. Он должен найти то, чего нельзя потерять». Хемингуэй впервые посмотрел на этот мир, как на западню. Каждая его очередная жена была богаче, богаче, богаче. Время голода и экономии прошло. Эрнест поселился с Полин в просторных апартаментах. Шок, вызванный разводом, был так велик, что Эрнеста в самом деле поразила временная импотенция. В Америке он потом поселился в экзотической части на острове Ки-Уэст на юге Флориды. Пока он писал новый роман, в его жизни родился сын, уже от Полин. Почти сразу за этим событием его отец, Кларенс Хемингуэй, покончил с собой, застрелившись. Отец страдал от диабета и, кроме того, прогорел, вложив большую сумму денег в недвижимость во Флориде. Будучи врачом, Кларенс ясно видел, чем опасна болезнь, и не желал доживать свой век беспомощным инвалидом. По мнению Эрнеста, так уходит из жизни только трусы. Он обвинял во всем мать, считал, что она подавляла Кларенса своим диктаторским характером. В будущем он называл свою маму Грейс не иначе, как «эта стерва». И когда она умерла, не приехал на ее похороны. Отец же оставался в его памяти добрым, но строгим человеком, который научил его стрелять и ловить форель. Он любил его очень сильно, но только до тех пор, пока Кларенс не стал подкаблучником жены. Сам Эрнест так боялся стать похожим на отца, что не просто главенствовал в своих семьях, но был домашним тираном. Когда ему писалось хорошо, он был благодушен и весел. Зато, когда он бывал недоволен написанным, он становился невыносимым. Более того, долгое время он не разрешал себе горевать об отце, ведь это могло помешать ему дописать роман. В 1933 году он отправился с Полин в свое первое африканское сафари. Научил ее стрелять, рыбачить. На легковой машине они двинулись в заповедник Серенгети. Их сопровождали два грузовика с охотничьим снаряжением, механиком, носильщиками и поваром, убив своего первого льва. Писатель испытал сильное разочарование. Он ожидал жестокой борьбы с ревом и кровью, а лев просто упал замертво. Там, в Африке, он задумал рассказ об охотнике, который преодолевает свою трусость. Стремясь быть победителем во всем, Эрнест старался добыть трофеев больше, чем остальные. Ему удалось пострелить носорога и множество антилоп куду. Зеленые холмы Африки, ее изумрудные долины надолго стали темой его творчества. Вернувшись в Америку, он приобрел в Бруклине свой знаменитый катер «Пилар». На острове Бимини он купил ручной пулемет, который установил на катере, чтобы отгонять акул от пойманной рыбы. Но тогда же он познакомился с Джейн, опять блондинка с голубыми глазами, которая была замужем за богатым человеком, но это был несчастливый брак, она была бесплодна. И вот она сбежала из своего фешенебельного дома с 9 слугами к Эрнесту. Они вместе ходили на Пиларе в море. К тому времени Полин родила 2-го сына, но их страсть сошла на нет. Она сильно пила, была неравновешена, страдала депрессиями и пыталась покончить с собой. Джейн была слишком похожа на него. Иногда Хемингуэй казалось, что он несчастливый талисман, прикосновение к которому чреват трагедиями. Несмотря на то, что он всегда носил в кармане конский каштан и кроличью лапку, он не мог не чувствовать ужасную ауру семьи. Отец его убил себя, сестра Урсула, заболев неизлечимой болезнью, покончила с собой, младший брат застрелился, пытались покончить с собой его любовница Джейн, его парижский друг, писатель Фицджеральд, а один из его биографов выбросился из окна. Потом он еще встретил Марту, еще одну блондинку в черном костюме, и влюбился в ее стройные ноги. Она была волевой, честолюбивой, независимой особой. Известная журналистка, она прославилась как обличитель социальных язв, безработицы, например. Они часами разговаривали о войне в Испании. Если на первую свою войну Эрнест отправился мальчишкой, исключительно из желания подраться, то теперь он горел желанием выгнать франкистов из любимой страны пинком под зад. Полин всеми силами старалась его отговорить. Он еще был на ней женат. Но все-таки Эрнест с Мартой в качестве корреспондента выехали из Америки по отдельности. И там в Мадриде встретились в гостинице «Флорида», в разных номерах жили. Марта была настоящей окопной женой, терпеливо переносила походные трудности и не кланялась пулям. Полин писала, умоляла вернуться домой. «Хочу, чтобы ты был здесь, спал со мною, мылся в моей ванной. Дорогой папа, приезжай скорее домой». И он ненадолго вернулся, чтобы снова умчаться в Испанию.
Поехали шагом. Мчались паяны, и яблочко песню держали в зубах. Ах, песенку эту до ныне хранит трава молодая степной малахит. Но песню иную о дальней земле возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края, Гренада, Гренада, Гренада моя. Он песенку эту твердил наизусть. Откуда у хлопца испанская грусть? Ответь, Александровский, Харьков, ответь. Давно ли по-испански вы начали петь?
Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья. Гренада, Гренада, Гренада моя.
Мчались, мечтая, постичь поскорей грамматику боя, язык батарей. Восход поднимался и падал опять, и лошадь устала степями скакать. Но яблочко песню играл эскадрон с лычками страданий на скрипках времен. Где же, приятель, песня твоя? Гренада, Гренада, Гренада моя.
В осажденном Мадриде он чувствовал себя как человек, у которого нет жены, нет детей, нет дома, нет катера, нет ничего. Ездил с Мартой на машине по Арагонскому фронту, ночуя в сараях или в кузове грузовика, снимал документальный фильм об испанской войне, таская под обстрелом тяжелую аппаратуру и ища наиболее удачный ракурс для камеры. Скоро оба уехали в Париж, где Эрнеста ждала Полин. После победы франкистов Эрнест, утомленный ссорами с женой, поселяется в Гаване, Куба, в своем любимом отеле «Амбас Мундас». Каждый день с 8 часов до обеда он писал свой новый роман об испанской войне под названием «По ком звонит колокол». Впоследствии, когда его спрашивали, что он хотел этим сказать, он отвечал, что он хотел написать о земле, которая пребудет вовеки. Марта жила вместе с ним в Гаване. «Колокол» имел огромный, феноменальный успех. Роман сразу растащили на цитаты. Даже слова из эпиграфа «Не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он звонит по тебе» стали крылатым выражением, поговоркой. Студия Paramount приобрела права на экранизацию романа. Сразу скажу, что Довлатов считал, что все произведения Хемингуэя, они не кинематографичные, это правда. Тем временем, разведясь с Полин, он женился на Марте. Почти со всеми своими бывшими женщинами он поддерживал хорошие отношения. Цитата. «Если по-настоящему кого-то любишь, то уже никогда не избавишься полностью от этой любви». Конец цитаты. Марта, в отличие от прочих жен Эрнеста, не очень годилась на роль домашней жены. Она честолюбивая. После нападения японцев на Пёрл-Харбор США вступили во Вторую мировую войну. Марта моментально испарилась из кубинской Финки, где они к этому времени поселились, и умчалась на фронт. Хемингуэй, страдая от одиночества, решил организовать сеть контрразведки для выявления вражеских агентов, перебравшихся на Кубу. Он сам вербовал официантов, рыбаков, грузчиков и сильно пил в обществе своих кошек. Написав «Колокол», он понимал, что установил себе такую высокую планку, что все последующие произведения будут изначально слабее. В конце концов, измотанный физически пьянкой и душевно, он приехал к Марте в Лондон, где познакомился с очередной блондинкой Мэри. И она тоже была американская журналистка. И он заявил, что хочет на ней жениться. Но, изрядно выпив на вечеринке, возвращаясь в отель на машине, врезался в водовозку и сильно ударился головой. Эта боль не пройдет до конца жизни. Пришлось провести время в больнице, а Марта, увидев забинтованную голову, просто громко засмеялась. Эрнест обиделся, как мальчик. А она набросилась на него с упреками, говоря, что на войне так себя не ведут, и отбыла в зону боевых действий. Эрнест слетал на английском бомбардировщике, но боялся. И поэтому, когда горничная потеряла его талисманы, он очень испугался. Но она подарила ему другой талисман, который он тоже носил потом всю жизнь в кармане. Пробку из-под шампанского, бутылки шампанского. В 1944 году Хемингуэй вместе с американскими частями моторазведки вошел в небольшой французский город, где с местными партизанами организовал круговую оборону. Вид оставленного немцами Парижа вызывал у него слезы. Цитата. «В горле у меня запершило, потому что впереди раскинулся жемчужно-серый и, как всегда, прекрасный город, который я люблю больше всех городов на свете».
Мой друг-архитектор, он строит земные чертоги. Он очень талантлив, они элегантные, строгие. Но тот, что дарует успех и престиж, краса городов европейских, Париж, источник его вдохновения и счастья в итоге. И он говорит убедительно, несколько страстно. Кто не был в Париже ни разу, жизнь прожил напрасно. Но я возразил, дискутируя с ним, что краше небесный Иерусалим. Он поднял глаза и промолвил с усмешкой, все ясно. Чем город тот принципиально прекраснее Парижу? Как оценить мне визуально, ведь я его не вижу? Как все исследовать детально, чтоб к теме быть поближе? О, брателло, много вопросов, а ответы найдем мы только там.
После обороны, обосновавшись в номере РИЦ, со своими заросшими, вооруженными до зубов приятелями, которые готовы были пристрелить всякого, кто обидит их папу, он долго и бурно праздновал победу. Потом там появилась и Мэри. И они слушали, как на улице поют Марсельезу. В конце 45-го года, когда он развелся с Мартой, в одной бульварной газетенке появилась статья под названием «Совершенно справедливым». Колокол звонит по трем брошенным женщинам Хемингуэя. Вернувшись в Гавану, писатель расклеился. На Кубе его мучили головные боли, ночные кошмары. Вообще голова всегда была его ахиллесовой пятой. Не проходило и года, чтобы он не получал сотрясения мозга. Все из-за рыбалки, бокса, как у Довлатова, и охоты, в сочетании с привычкой к спиртному. В результате он стал хуже слышать, появилась замедленность речи. Присутствие Мэри, его ангела-хранителя, действовало успокаивающе. Она просто жена, а не склочная, одержимая карьерой женщины. Когда Мэри забеременела, он повез ее из Гавана на север США. Потом, после приезда с женой в Италию, он на охоте познакомился с молодой девушкой Андрианой Иванчич, югославкой. Это была его последняя муза. Девушка происходила из старинного далматинского рода. Последняя любовь была безгрешна. Их связывали только платонические отношения. Черноволосая муза положила конец их творческому кризису. Ее длинные ресницы, очень смуглая кожа, классическая красота вдохновили Эрнеста на написание последнего романа «За рекой в тени деревьев». Девушки льстили любовь и внимание молодого писателя, сама же она не испытывала к нему глубоких чувств. Роман «За рекой» во многом автобиографичен. Из творческого подъема, вызванного последней привязанностью, родилась повесть-притча «Старики моря» «Лебединая песня» Хемингуэя, за которую ему и дали Нобелевскую премию годом позже. Мэри построила в Гаване трехэтажную башню, где он мог работать в уединении, но работа не ладилась. Писатель часто раздражался, ругал всех и вся, ходил по барам с девушками сомнительного поведения. Так вспоминается анекдот. Вокруг девушки сомнительного поведения собралась толпа сомневающихся. Ему понравилась одна девушка, но звали ее очень странно – ксенофобия. Это боязнь чужих, кстати, переводится. Когда к нему приехала погостить Адриана, он повез ее на побережье. Они долго в молчании смотрели на море, после чего Хемингуэй тихо сказал: «Спасибо».
Благородный человек говорит лишь о достоинствах ближнего, хоть тот и лишен их, низкие лишь о недостатках. И пусть даже оба они лгут. Первый идет на небо, второй в преисподнюю.
Радио «Томский благовест».
4 мая 1953 года, когда он рыбачил на Пиларе, ему по радио сообщили, что присуждена Пулитцерская премия. Игрок Хемингуэй всегда стремился к победе. Но когда одерживал ее, она переставала что-либо значить для него. Дорога может быть интереснее, чем цель, к которой ты идешь. После триумфа он устроил себе каникулы. Они с Мэри отправились в Испанию, потом в Африку, и там он решил показать Мэри свои любимые зеленые холмы Кении с высоты птичьего полета, и они наняли самолет, который ударился о телеграфные провода и стал падать. Там были болота крокодилами, но пилот оттащил машину до твердой земли. У Мэри были сломаны ребра, у Эрнеста вывихнута рука, вдобавок был лесной пожар. Помогая тушить, писатель споткнулся и упал в огонь. Через мгновение он уже не слышал своего голоса, в глазах появилось двоение. На пароходе, плывшем в Венецию, ему стало совсем плохо. Голова кружилась, рана гноилась, все внутри адски болело. Однако он отправился на машине из Венеции в свою любимую Испанию. Но по дороге понял, что переоценил свои силы. Вернувшись на Кубу, он по совету врачей, как Довлатов, кстати, снова, сел на диету и стал значительно меньше пить. Он надеялся, что, поправив здоровье, как и Довлатов в свое время в Нью-Йорке, снова сможет писать. Его пишущая машинка, стук которой он сравнивал с треском пулемета, молчала и пылилась. А 28 октября, чтобы вы знали тому день рождения, 1954 года ему была присуждена Нобелевская премия по литературе за эту повесть «Старик и море». Эрнест так боялся зазнаться и говорил: «Премия – это такая дешевая женщина, которая может заразить дурной болезнью. Слава, сестра смерти». И действительно, вокруг его персоны начался ажиотаж. И он писал друзьям, что репортеры вламываются в его дом. «Я чувствую себя так, словно кто-то оправился в моей личной жизни», – сказал он. Он болел и с грустью обнаружил, что вытаскивать больших марлинов ему уже не под силу. Часто стал ссориться с Мэри, но жена считала, что гению все дозволено, и относилась к его несправедливым обвинениям как к милому детскому лепету. К своей последней жене писатель чувствует глубокую привязанность. Когда ее нет, дом пуст, как бутылка пустая. В конце 50-х победила революция на Кубе. Как и всегда, писатель не обращал внимания на опасности и там жил. Однажды солдаты диктатора Батисты, искав оружие, убили его дога, старого пса, который пытался дом защитить. Это надолго лишило его душевного равновесия. Он не мог писать, если старый дог не лежал рядом на шкуре куду. Хемингуэй больше не чувствовал себя здесь, как дома. Да, он любил этот город. Любил, чтобы кошки сидели на столе и на плечах, когда он пишет. Любил загорать на крыше башни и сидеть на ступеньке, которую никогда не позволяли ремонтировать, потому что сквозь нее проросли цветы. Но он знал, что должен уехать, и уехал. И осень 58 года он встретил в городке Кетчум на западе США. В это время в Париже в отеле «Риц» нашли в камере хранения два его чемодана, лежавшие там с 20-х годов. Там были книги, вырезки, блокноты, вещи, когда-то важные для писателя. И когда он перебирал все это, у него возникла мысль написать воспоминания о своей давнишней парижской жизни. Он пытался начать, но ничего не выходило. Свои 60 лет отметил он на вилле под Малагой. Повеселился, отстреливал пепел с сигар, которые друг держал в зубах. Пробовал изысканную еду и вина. Потом, когда ракета упала на пальму и приехали пожарные, он с друзьями напоил их и стал ездить вокруг виллы на пожарной машине с сирены. Осенью 1960-го у него сильно упало зрение. Он боялся спать из-за ночных кошмаров. По возвращению в Кетчум появились другие тревожные симптомы. Он уверял всех, что за ним следят агенты ФБР, что полиция хочет его арестовать. Но на самом деле потом выяснилось, что так и есть. Однажды он пришел в сильное беспокойство, решил, что разорен. Мэри позвонила в банк Нью-Йорка, чтобы убедить его в том, что его счет полон. Однако навязчивая мысль о финансовом крахе его не покидала. Хемингуэй не желал признавать себя душевно больным и обращаться к психиатру. Он считал это проявлением слабости. Он думал, что только он сам может себе помочь. Но, наконец, Мэри уговорила его лечь в больницу Мэйо в Рочестере под предлогом лечения гипертонии, которой он давно страдал. Весь город был из всемирно известной больницы и гостиниц вокруг. Мэри сняла комнату в отеле, каждый день навещала мужа. Писатель иронизировал, что он живет в клинике по чужой фамилии Лорд Господь. Однако вскоре газетчики узнали о том, что папа Хемингуэя не на шутку болен. Между тем его состояние не улучшалось, и врачи перевезли его домой. Домашняя ему обстановка пойдет ему на пользу. Там он пытался работать над книгой «Парижских воспоминаний», но ничего не смог из себя выжить. Это потрясающая книга. Я знаю, как все должно быть, но у меня ничего не получается. Ну и еще одно себелюбивое отклонение. Я, Владимир Терентьев, после ковида страдаю тем же самым. Я проповедник с 43-летним стажем, но бывает так, что я выхожу и ничего не могу сказать. Он обвинял врачей и Мэри в том, что они загубили его талант. Говорил, что предпочитает быть психом и уметь писать, чем быть как все. Когда от него потребовалось написать предисловие из нескольких строчек для публикации одной старой книги, он тщетно пытался связать слова предложения, плакал. Но и кое-как, через 2 недели с помощью Мэри сочинил таки нужный текст. В Хемингуэе всегда жили 2 человека. Один внимательный и дисциплинированный творец, не встающий из-за машинки, пока не напишет нужное количество слов. Отсюда Довлатова то же самое. А другой – охотник, пьяница и рыболов. Но один не мог жить без другого. Второй не мог спокойно стрелять куропаток и напиваться, если первый не был полон замыслов о грядущих книгах. И когда умер писатель Хемингуэй, жизнь Хемингуэя, супермена и алкаша потеряла всякий смысл. We'll be right back.
самое большое наслаждение – это сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Однажды Мэри застала мужа заряжающим ружье. Она попыталась отвлечь его, просив прочитать ей предсмертную записку, которую он уже написал. Он объяснил, что все свое состояние ей оставляет. Пришедший друг и врач Эрнеста забрал у него ружье. Но он, когда сели в машину, заявил, что забыл какие-то вещи и пошел в дом, где снова попытался застрелиться. Желание умереть было в нем таким же сильным, как раньше желание жить. Как и в прошлый раз, его лечили сеансами ультрашока. Ему стало легче. Когда лечение закончилось, они вернулись домой. И первый вечер был спокойным. Но утром 2 июля 1961 года, когда все еще спали, открыл кладовку, куда Мэри спрятала ружье, и взял свою любимую двустволку. Он почувствовал себя очень усталым и решил, что обязательно отдохнет там, за рекой, в тени деревьев. Он умер почти сразу, и потом увидел яркий дневной свет и почувствовал запах моря. Он был на Пиларе. Яхта была готова к отплытию. Он подошел к штурвалу и вдруг увидел на причале их всех. Он увидел коротко остриженную, похожую на мальчика Брэд, потом Кэт, а рядом Мэри и Агнес, и старик Сантьяго, и Хэш в красной домашней тапке на левой ноге. «Как хорошо», — подумал он. «Они все пришли проводить меня». Он завел мотор. Море лежало перед ним, ласковое, теплое, как любимая женщина. Причал скрылся из глаз. «Как это легко, когда тебя победили! Я и не знал, что это так легко!» — подумал писатель. Он уходил все дальше, в море, прислушиваясь к вечному его дыханию.
Лучше умереть, когда хочется жить, чем дожить до того, когда хочется умереть.
Это была 6-я передача из цикла «Мемория», вспоминая истинные таланты. Сегодня она была посвящена, как ни странно, Сергею Довлатову, потому что очень много из жизни его любимого писателя Эрнеста Хемингуэя с ним сходится. Очень многое. Но об этом в следующих программах. До встречи, друзья!
Мемория, вспоминая таланты.